Некоторое время назад мы с вами закончили изучение, ну, такой, в общем, достаточно объемной книги «Ковец Майморим» предыдущего Рэбе, которую мы учили в те моменты, когда заканчивался у нас материал по Ликут и Сихас, являющийся основным нашим материалом для утренних занятий. Ну и, в общем, настало время выбрать какую-то другую книжку. Посмотрел я, ну, книжек бесконечное множество. Надо было выбрать что-то более или менее компактное. И, ну вот, не знаю, правильный ли я выбор совершил. Мы попробуем, что из этого получится. Решил я, почему нам не попробовать поизучать такую книгу нашего Рэбе под названием «Шаар Эмуна». Это на самом деле не то, чтобы совсем уж прямо книга Рэбе, это одна из многочисленных, которым не есть числа, подборок из бесед, может быть, и Майморим, не помню, по-моему, я не встречал здесь выдержек из Майморим, из бесед и писем нашего Рэбе по поводу, по вопросам, которые касаются веры. В свое время, то есть, ну, ценность этой книги совершенно неоспорима для меня, в частности, в свое время, когда эта книга мне попалась под руку, я, ну, был поражен, насколько актуальны те вопросы, которые в ней разбираются. То есть, ну, вот каким-то образом, есть миллион подборок различных выдержек из бесед и писем Рэбе по разным вопросам. Ну, зачастую вопросы, которые, ну, не всех интересуют, по каким-то узкоспециальным вопросам. Вот в этой книге собраны выдержки из бесед и писем по вопросам, которые интересуют абсолютно всех. Ну, просто вот такие вот стандартные, классические вопросы, которые занимают начинающих, ну, и продолжающих, на самом деле. То есть, ну, я не знаю, я не встречал людей, которые приблизились бы к еврейству, и их не занимали вопросы, собственно, веры во Всевышнего, существования Всевышнего, провидения, противоречия, кажущегося, как развести между собой идею, скажем, провидения, и, с другой стороны, там, идею предопределенности, контроля Всевышнего за всем, что происходит, свобода выбора, идея свободы выбора, пророчества, ну, такого рода там, награды и наказания, свобода выбора как отдельной темы. Да? То есть, вопросы, которые здесь разбираются, они чрезвычайно актуальны. Помимо этого, ценностью это я про плюсы и минусы. Плюсом этой книги является то, что выдержки, они на то и выдержки, что они короче, чем целая беседа, скажем, или целое письмо. Поэтому легче вроде бы, так кажется, легче повстроить эту книгу в наше изучение еженедельное. То есть, ну, как-то у нас порядок такой завелся, что мы, начиная с воскресенья, учим с вами беседу по недельной главе, если успеваем, что-то там вот, что-то еще доучиваем. И с Майморим, и с Ковец Майморим получалось это не очень складно, надо признаться, потому что получалось, что Маймор надо там доучивать на следующей неделе, потом какой-то сбой происходит, здесь это вроде легче. С другой стороны, есть минусы очевидные. Главный минус – это то, что ну, отрывок, который выдержка, с которой мы встречаемся, она, ну, так или иначе, она вырвана из контекста общих рассуждений. То есть, это не целиковая беседа, а какой-то момент, который в этой беседе озвучен, и который составителем показался отвечающим на те вопросы, которые их интересуют в данном разделе. В общем, это недостаток. На самом деле, конечно, есть особая ценность в изучении цельных каких-то таких вот трудов, скажем, какого-то маймера, который Рэбе скомпонован в некоторое цельное рассуждение с завязкой, с кульминацией и развязкой. Вот, ну, не знаю, посмотрим, попробуем, что получится, то получится. Собственно, никто нас ни к чему не обязывает, поэтому не понравится, так будем заниматься чем-то другим. И Ну и начнем. На самом деле мы изучать эту книгу уже начинали. И следы этого пытливый читатель найдет в подкастах, если поиском прошерстит подкасты из раздела «Другое». Но это было уже очень давно. По слову Шаарей, наверное, всплывут какие-то маленькие такие подкастики в этом разделе. Ну, не будем на это полагаться, начнем просто с самого начала. Открывает эту книгу, название ее «Шаары Эмуна». Шаары, дословно «врата веры». По словам «врата», естественно, подразумевается в святом языке нечто вроде введения. Введение в веру. Введение, вернее, во множественном числе. И начинается эта книга, естественно, с вопроса веры о Всевышнего. «Эмуна завай, едиосы, веахдусы». Заглавлена она так. «Вера в Бога, знание Его и Его единство». Наверное, вы уже вздрогнули, если слушаете много уроков из нашего сайта, поскольку разбором той же самой темы мы фактически разбираемся сейчас уже давным-давно, вот уже 25-й урок минул. Скоро я его вывешу. Вчера почему-то были какие-то проблемы с интернетом. 25 уроков уже по маймеру Аймона Салайкус в книге «Дерех Митцвасеха Рэбе Цемах Цедека». И на самом деле вы будете смеяться. Эта книга здесь, в книге Шаары Эмуна, естественно, будет цитироваться неоднократно, вот именно в этом разделе. И там же мы с вами совсем недавно обсуждали тему вплотную, вот взаимоотношений между верой в Бога и знанием Бога, и знанием о божественности, вернее, так скажем. Есть ли между этими вещами конфликт, и что, собственно, нам приказано, что нам заповедано, что является нашей, если можно так сказать, инициативой или нашим встроенным качеством. И начинается эта книга тоже с вопроса «Лейда Велехамин», то есть с общей темы «Лейда Велехамин». К обсуждению, в смысле знать и верить. Да, есть две стороны наших взаимоотношений, вот в этом смысле взаимоотношений со Всевышним – знать и верить. Знать или верить, или и знать, и верить, что первое, что второе, что заповедано, а что является, там, само собой разумеющимся, скажем. К этому, к обсуждению этой темы относится несколько отрывков, первый из них. Бешалейсов, если потребуется, то я, в кратких содержаниях я, наверное, буду писать источник, откуда взят данный отрывок. Сейчас не вижу смысла это озвучивать. Бешалысов бемихтовы им лихамин беймуна пшута ой лехакира ведею. Наверное, так расшифровывается сокращение. В своем письме он спрашивает, отсюда мы понимаем уже, что это ответ на письмо. Следует ли верить во Всевышнего беймуна пшута? Надо ли верить в Бога простой верой? Или надо приходить, или каким-то образом надо пытаться через интеллект, через постижение прийти к существованию Бога и так далее? Понятно, что это два пути, которые... во всяком случае, в обыденном сознании совершенно не всегда пересекаются. Более того, наверное, человек, который рассуждает, в кавычках, из общих соображений на эту тему, для него эти вещи совершенно, может быть, как-то противопоставлены. То есть, умствование по поводу божественности и вот такое «нет, что-то есть, вот что-то есть». Оно в обыденном сознании, это совершенно разные вещи. Так вот, человек спрашивает, как правильно вообще забить на всякие рассуждения на эту тему, не заниматься пустопорожним умствованием, все равно ничего понять нельзя, и верить, или наоборот, как раз вера ценности не имеет, а необходимо постигая, копаться в умных книжках, пытаться через них прийти к какому-то представлению о божественности. Рэбе отвечает, «Шнейгем мухрохим вэлой ракшейн стирами мизэлазэ». И надо сказать, что оба пути обязательны. Рэбе выделяет слово «обязательны». И между ними не только нет противоречия, «Эла адрабэ машлимим зэзэ», но более того, они взаимно друг друга дополняют. «Тхилэ савэйда вэйсойда имуна пшута». Началом служения, началом еврейской работы. Понятно, что вера и там, вера и знание, или вера или знание, нас интересует, вообще весь этот вопрос нас интересует в данном случае, как и все, что Рэбе излагает, интересует с точки зрения служения. То есть из общих соображений, да делай то, чего хочешь. В плане хобби, у меня хобби верить во Всевышнего. В плане хобби мы, ну, как, захотелось верить во Всевышнего, ну, верь, запрещать тебе не будем. Захотелось знать, захотелось исследовать, ну, знай, какая собственно, разница. И я думаю, что человек, который интересуется у Рэбе этим вопросом, он тоже интересуется им не просто так, не из пустопорожнего любопытства, а потому что перед ним стал вопрос, а вот как правильно, как Всевышнему хочется, чтобы мы с ним взаимодействовали вот в этом плане. Так вот, Рэбе отвечает, началом служения это вещи не только не противоречащие друг другу, но напротив того, друг друга поддерживающие и дополняющие, и, наверное, в каком-то смысле обуславливающие, как мы теперь уже знаем из рассуждений в Дерхнецвесеха. Началом служения является имуна пшута. То есть, ну, понятное дело, что это начало служения просто с точки зрения хронологии развития человека. Когда человек рождается, то он не наделен большим количеством знаний. Он уже сразу наделен разумом, но этот разум не развит. И нет материала для этого разума. Нет у него каких-то вот знаний накопленных. И не сразу они появляются. И поэтому в ходе его взросления дело начинается с простой веры, дело начинается с того, что он почему-то верит в наличие силы, которая управляет мирозданием, которая выше мироздания, которая надразумна в том числе, которая обуславливает все, что происходит в мире. Это простая вера, с нее все начинается. «Ветейхав нисхайбэ митсва шии исойда исойда свамуда хохмейс». И сразу вслед за тем, как у него есть эта вера. То есть сразу вслед за тем, как у него появляется эта вера, а у еврея она на самом деле не очень-то появляется, а она встроена в него, является его неотъемлемым свойством. По той причине, что еврей является носителем божественной души, которая, как мы читали в Тане и постоянно цитируем, часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. То есть у него Бог встроен в него внутрь. Еврею очень трудно не верить в Бога. То есть он периодически старается это делать, но получается очень плохо. И поэтому простая вера в еврея всегда присутствует. Другое дело, что она может быть спрятана очень глубоко. Если она спрятана очень глубоко и никак не проявляется на поверхности, то у еврея нет никакой направленности на то, чтобы как-нибудь эту веру реализовать в служении. И тогда вопроса о том, верить или знать, кстати говоря, не возникает. Но сразу после того, как у еврея эта вера не появилась, скажем иначе, не появилась, а раскрылась, вот это то, что, очевидно, Рэбе подразумевает словами, начало служения. То есть сразу после того, как у него эта вера выразилась в начале служения, то есть она обусловила то, что еврея заинтересовало, как ему служить, вот тому началу, в которое он, ну вот невозможно сказать про еврея, поверил, вера в которую в нем раскрылась. Сразу перед ним возникает задача, уже задача в служении, потому что вот это первое невозможно служением назвать. Эта вера первая, она в еврее постоянно присутствует, вне зависимости даже, может быть, против его воли, и является его неотъемлемым свойством, не вырабатывается им. И раскрытие ее тоже не является его заслугой вот в том сценарии, который мы с вами рассказали, когда в еврее вдруг проснулось что-то, и он так оп, и понял, что надо что-то делать в связи с этой верой. А сразу перед ним встает задача служить Всевышнему. А служение Всевышнему – это выполнение его приказов. А приказом является, в соответствии с тем, как Рамбам это формулирует, и дальше об этом речь пойдет много подробней, приказом является, дальше цитата из Рамбама, основа основ и столб мудрости, знать, рыба выделяет слово знать, знать, что есть шо моцу и ришны худу, что есть первичное существование, и дальше Рамбам перечисляет еще несколько тезисов, которые необходимо знать. Следующий пункт в этом же разделе данной книги, он как раз будет прояснять, почему Рамбам называет вот этот пункт или другой пункт. Короче говоря, возникает, сейчас для нас важно, что возникает, это самое начало книги Рамбама, Вера об этом отмечает, Рамбам от Хилосы. Сейчас для нас важно понимать, что приказ Рамбам, вот приказ, который имеет отношение к этому вопросу, то есть тот момент в служении, который мы волевым образом должны совершить, это именно знание. То есть на нас сразу после того, как у нас, в нас проснулась вера и появилась тяга, скажем, или мы совершили, как бы приняли решение служить Всевышнему, появлю, на нас ложится обязанность именно знать. Влашона Зоар, Хелекбейс, в таком-то месте, и выражаясь словами Зоар, пекуды до кадмо, дыхол пекудин хулю, этот приказ является первым из всех приказов, леминдалы или кучабриу хулю, знать святого благословенного, и так далее. Вело егату мацосу алтаамин. И сказали наши мудрецы, если человек утверждает, что он трудился, если ты утверждаешь, что ты трудился и нашел, не верь. Не трудился и нашел, не верь. То есть, если я правильно понимаю, причем здесь эта цитата, человеку необходимо трудиться в этом направлении, и если он не приложит труда в этом направлении, для того, чтобы ему обладать верой, быть носителем веры, значит, расчувствовавшись, сказать, да, что-то есть, такое вот что-то есть. Для этого никакого труда ему нету, эта вера, как мы сказали уже, она в еврея встроена. А вот для того, чтобы прийти к познанию Всевышнего, к максимуму того, чего человек вообще должен достичь, может достичь в познании божественности. Для этого необходим труд. Лоигату мацосу алтамин. Если ты говоришь, я не трудился и нашел, не верь. В смысле, я не поверю. У михуев лейга в леатриха с сихлой. И на человека ложится обязанность трудиться своим разумом, изнурять свой разум. Леаски лиговин от камыши бейхолтой. Постигать, понимать до такой степени, до которой он только может, то есть достичь предела своих интеллектуальных возможностей в этой области. Вейхойла зоодам мукбелес, и при этом необходимо понимать, что интеллектуальные способности человека ограничены, и неважно здесь, чем они ограничены, каковы они с точки зрения номинальной, то есть вот там, ну, как мы обычно говорим, 7 пядей у человека во лбу, или 15, или 25, это не играет роли, у него все равно есть определенный интеллектуальный потолок. У Маши ли мало мей холты и бей ему носы, а и сойдис вообщу-то их е. Их е, очевидно, должно быть. Боюсь, что здесь опечатка. А то, что выше этого знания, он должен постигать, он должен, вернее, не постигать, а именно таки, ну вот, схватывать этой самой веры. Это уже в чистом виде то, о чем говорится в Маймере Аймона Салайкус, и Рэбе на него, собственно, и ссылается. То есть, Вайн Гамкин Митсвас Аймона Салайкус Лацемах Цедек, Кунтрас Тойрес Хасидус Перекет Гиммел и Калан Кемис. Смотри, вот Маймер Аймона Салайкус Дерех Митсвас Эха в такой-то Кунтрас, в таком-то месте и в других местах. То есть, еще раз подытожим, какое это уже завершение данного отрывка. Подытожим ответ, который был дан. Вера и знание, вера во Всевышнего и постижение божественности, они не только не противоречат друг другу, но обе обязательны и помогают друг другу, взаимосвязаны. Начинается служение с того, что человек раскрывает, еврей раскрывает в себе веру во Всевышнего. Без этого служение просто не может начаться, поскольку, согласитесь, если человек не верит во Всевышнего, даже если он при этом выполняет какие-то действия, которые, в принципе, которым Всевышний еврея обязал, то это не называется служением. Если, скажем, человек не верит в Бога, но при этом не убивает никого, то это вряд ли можно назвать заповедью, выполнением заповеди запрета не убивать. Ну и то же самое касается других заповедей. То есть служение, оно начинается с того, что евреи верят в Бога, верят в хозяина этого мира и подчиняют себя его приказам, выполняют его волю в том, что, в том, чего Всевышний от него требует, и воздерживается от того, что ему Всевышний запрещает. С этого начинается служение. Поэтому отправной точкой служения является вера. Простая вера, не основанная фактически, она может быть не основана совершенно ни на чем, могут быть только поводы для ее раскрытия какие-то. Вслед за тем, как еврей осмыслил себя как посланника Всевышнего в мире, как действующую силу, которая должна быть подчинена Всевышнему, на него сразу ложится обязанность заниматься определенной деятельностью вот в этой области. И деятельность это именно знание, согласно тому, что говорит Рамбам. То есть на него ложится обязанность именно деятельности. Вот деятельность в области веры, это я, простите, не очень понимаю, что это такое. То есть как, человек верит, но вот он либо верит, либо не верит. Напрямую влиять, то есть как-то регулировать какого-то такого переключателя скоростей для веры, я не могу себе представить. Вера – это такое вот, такое нечто, которое очень, на первый взгляд, не регулируется. Может быть, в сокрытии, может быть, в раскрытии. Можно влиять на ее раскрытие, пытаться. Есть, например, правильную пищу. Есть, например, говорят, что на веру очень плохо влияет нееврейское молоко. Знаете, такой запрет. То есть, ну, вот круг ограничений, связанных с молоком отдельно, с молоком, молочными продуктами, которые нам велят употреблять, стараться употреблять в пищу только то молоко и молочный продукт, который сделан из молока, надоенного под контролем еврея. Это продукты, они по-разному там маркируются, но общее название у них «Халав Исраэль». То есть вот еврейской дойки, еврейское молоко. Говорят, что нееврейское молоко вот таким вот мистическим образом влияет на свойство веры. Отнимает у человека, скрывает в нем способность верить. Ну вот, значит, вера, там работы особой нет в самой вере. То есть накачивать веру, как-то там увеличивать веру, именно верой уже, на первый взгляд, невозможно тренировать свою веру, скажем. А вот в области знания, да, необходим труд. Знание – это деятельность, постижение, это процесс, это труд. Это труд, который требует иногда и самопожертвования. Если серьезно к нему относиться, то он требует там энергетических вложений, вложений времени, сил. И вот этим трудом, собственно, евреи призваны заниматься с точки зрения той заповеди, которую вот Зоар называет первой из заповедей, знать святого благословенного. И в выполнении этой заповеди человек должен достичь своего максимума, он должен достичь своего интеллектуального потолка, добраться до того, выше чего он подняться уже не может. Выше чего он скажет: все, я уже вот все, то, что выше, это совершенно непостижимо. Или добраться, выражаясь словами известного высказывания, до, это я уже от себя добавляю, это уже такая в голом виде фантазия на тему, добраться до того, о чем сказали «Тахли заиди, шло не до эко». цель познания – добраться до осмысления того, что мы не знаем тебя. То есть доберется до понимания, до осмысления, до осознания того, что Бог в совершенной степени непостижим, и его существование совершенно поднято, вознесено над нашим представлением и над любым представлением на самом деле вообще. То есть представляет собой нечто иррациональное, в совершенной степени поднятое также над возможностями постижения не только человеческих, а высших творений и вообще над рамками постижения как такового, абстрактного постижения, как оно поднято над ограничениями, в том числе, как оно поднято над ограничениями, какими бы то ни было. То есть бесконечная хохма, она его тоже не постигнет. Бесконечный разум. В каком-то смысле можем сказать, что вот этот вот разум, который мы называем божественным, то есть хохма, бина и даас, как они, вот, как божественные силы и способности, они тоже не постигают сущности божества, поскольку она, в принципе, поднята над постижением. И когда он достигнет, когда каждый из нас достигнет вот этого потолка, этого предела, то тогда он должен с тем, что выше, он должен взаимодействовать за счет веры. И вот эта вера, интересный, кстати, момент отдельный, мы его обсуждали в Дерхницосеха, вот такая вера, это и будет, как мы выше высказались, может быть, грубовато, такая вот накачанная вера. То есть вот это и будет вера, качественно отличающаяся, продвинутая, скажем. То есть, вот измененная работой по отношению к той простой вере, с которой дело начиналось. Хотя она базовая, хотя и ценность ее не переоценить совершенно. На самом деле, это и есть самое возвышенное проявление, собственно, вот, сущности божества, как она заложена в евреи. Вот эта вторая вера, вера после постижения, это будет вера, поставленная на свое, на самом деле это будет та же самая вера. Вера, она вера и есть, и трудно говорить о ее, вот, там, значит, о ее качестве или о ее силе, там, в чем измеряется вера, в каких единицах. Но это будет вера, поставленная на свое истинное место. Если в начале служения еврей порой верит в те вещи, которые он мог бы и знать, и зачем тогда вера? Нам не нужно верить в то, что мы знаем и так. Нам не нужно верить в таблицу умножения. Мы ее выучили и знаем, что 2 × 2 = 4. Поэтому вера в самоочевидные вещи представляется глупой. Иногда она нужна какому-то человеку, который не способен постичь нечто, скажем, не способен выучить таблицу умножения, ему приходится верить, он пришел в магазин, ему продавец говорит, что там два предмета по 2 рубля каждый, это 8 рублей с него, ему приходится верить. Но это глупая вера, это неправильная вера. Для того, чтобы вера была правильной, для этого необходимо постичь все, что ты можешь постичь, и то, что выше этого. Это вот и есть удел веры. Это то, с чем ты взаимодействуешь за счет веры. То, что ничем, кроме веры, не осваивается, не постигается, не схватывается. А верой, да, схватывается. Давайте еще небольшой маленький отрывочек на эту тему выучим. Тоже, насколько я понимаю, и отрывок из письма Ребе другого. «Има мисвахи лейда ойлиха амин». Адресат. Респондент спрашивает, очевидно, в исходном письме, заповедь «знать или верить». Та же тема, просто немножко в другой форме. Очевидно, раз составители сочли нужным привести этот отрывок здесь, то он играет какую-то роль. «Гине арамбам бе йодей», «Рамбам» в своей книге «Яда Хазака», «Шигу ахрен ле сефера митцвот», которая является второй, окончательный по отношению к книге заповеди «Сефера Митцвес». Мы с вами приводили мнение Рамбама, мнение «я» Рамбама в «Дерех Митцвосеха» и из «Сефера Митцвес». Это был такой, была первая, не знаю, можно назвать это попыткой, потому что в результате получился такой отдельный труд, который отдельно изучается, имеет отдельную ценность. Попытка, все-таки назовем попыткой, кодифицировать знания по заповедям, то есть вот составить список заповедей с кратким описанием, с краткой аннотацией по каждой заповеди, скажем, откуда она учится, из какого места в Торе она следует, и какими-то там примечаниями по этому поводу. Сефер ха-Мицвейс, книга заповедей. А впоследствии Рамбам составил такой труд, который несопоставим совершенно по объему, скажем, с Сефер ха-Мицвейс, несопоставим по значению и по образу анализа заповедей. Составил книгу, которая, согласно словам самого Рамбама, собирает в себе всю устную Тору целиком, собрал все законодательные решения, которые вот мудрецы приняли до его времени, скажем, все законодательные решения устной Торы, в такой огромный гигантский кодекс, 14-частный, в котором распределил заповеди по, ну, так, рассортировал заповеди по темам и дал подробный обзор всех заповедей. Всех 613 заповедей из письменной Торы, 7 заповедей из мудрецов, некоторых установлений мудрецов. И Ребе, отмечая то, что Рамбам свою книгу «Ята Хазака» начинает с той фразы, которую мы только что процитировали в первом кусочке, в первом отрывке, «знать, что есть там Бог». Да? То есть вот эта вот заповедь именно «знать, что есть первичное существование» и так далее. Он заявляет, что обязанностью является именно знать. Если я правильно помню, в Сефер ха-Мицвот он говорит про знать и верить, а здесь он говорит именно про знать. Ребе отмечает, это общее такое правило, если неоднократно мы видим, и очень достаточно часто мы видим, что один и тот же мудрец в разных книгах принимает разные, там, скажем, совершает разные выводы, совершает разные, принимает разные законодательные решения. Скажем, у нас есть законы благословений. У Алта Ребе есть по меньшей мере 3 труда по поводу законов благословений. В нашем служении достаточно такое важное место занимают благословения. Все благословения, за исключением после трапезного благословения, они являются установлением мудрецов. Это никакой роли особой не играет, все равно это занимает очень важное место в нашем служении. О роли благословений как-нибудь в другой раз. Сейчас важно другое. В этих 3 трудах, между этими 3 трудами есть достаточно много различий. То есть по одним и тем же вопросам в этих 3 трудах Алта Ребе приводит к разным выводам, совершает разные законодательные решения. Как же нам поступать, если мы хотим следовать подходу Алта Ребе? Как же нам, нам-то ладно, мы спросим у раввина, и раввин нам скажет, как надо поступать. Как принимать решения в соответствии с подходом Алта Ребе тем раввинам, которые живут после него? Вот есть какая-то ситуация в Шульхан Орухе, в законах благословений, она разбирается вот таким-то образом. Там Алта Ребе приходит к такому выводу, а дальше в Бирхас ха-Нейвен, в таком отдельном труде по законам благословений, которые произносятся человеком в связи с тем, что он получает от мира какой-то вот, какую-то аною, какой-то прок, скажем, благословляет, какую-то произносит благословение в связи с тем, что употребляет в пищу какой-то плод. В этом труде Алта Ребе принимает другое решение по тому же самому вопросу, как же поступить. И общий закон, он гласит, что заключитель, хронологически последний труд, то есть тот труд, который был составлен позже, он является в этом отношении решающим. То есть законодательное решение в предшествующем труде, оно может иметь значение и интересно и полезно будет понять, почему этот же мудрец ранее, там, скажем, когда он был моложе, принял решение другого толка, на чем он основывался, как он понимал, значит, закон, что вот он пришел к такому выводу. Но если мы хотим следовать его школе, как бы его подходу, то нам надо опираться на заключительный труд. Ну и, в общем, наверное, это логично, потому что этот мудрец, пройдя определенную эволюцию, а все мы проходим развитие, каким-то образом развиваемся, меняем свои взгляды. Нет такого человека, который бы совсем уж не менял свои взгляды. Даже самый мудрый человек, он становится все мудрее и мудрее с ходом времени обычно. Правда, иногда бывает, что попадает в маразм, но это к мудрецам это не относится в данном случае. Так вот, опираться следует на заключительные труды. С точки зрения практических решений следует опираться на заключительные труды. И Сефер ха-Мицвейс Рамбам написал много ранее, чем Яд ха-Хазака, и поэтому в отношении этого вопроса, а этот вопрос крайне практический, несмотря на свой гигантский масштаб. То есть нам, ну, как-то мне кажется, что большинство людей, им даже для них новостью является, что это законодательное решение, что это Рамбам выносит законодательное решение, что надо делать, знать или верить. Ну, там, законодательное решение в нашем обыденном представлении, мы пришли к раввину и спрашиваем, там, какое благословение говорить вот на суп, в котором и макароны, и помидоры, и картошка, там, значит. И нам раввин говорит, или мы пришли, вот, ну, Рувен у меня взял в долг деньги, а отдавать отказывается, как мне поступить, и раввин выносит законодательное решение. Какая-нибудь другая, там, в субботу что-то произошло, что-то случилось, кто-то снял крышку с кастрюли на плите, и вот что теперь делать с этой пищей, раввин выносит законодательное решение. Законодательное решение – это решение в отношении любых практических вопросов, которые возникают в Торе, которые возникают в нашем служении, вернее. И знание Всевышнего или вера в Него – это вполне практический вопрос. Да, это наоборот, это один из самых базовых, один из самых фундаментальных практических вопросов, который касается нашего служения постоянно. Это один из моментов, внутри которых должно протекать все остальное служение. То есть на самом-то деле мы же с вами должны вот эта вера в Бога и либо постижение Бога, либо и то, и другое вместе. Это то, в чем протекает наше служение. Если мы на секундочку забыли о Всевышнем, то даже если в этот момент мы бубним какие-то слова в молитве, то это вряд ли можно считать это полноценной молитвой, скажем, или полноценным там, каким-то другим действием служения. Так вот, Рамбам по этому поводу выносит законодательное решение, что необходимо лейда, что необходимо, что вот обязанностью является именно знать, что есть первичное существование и так далее, о деталях позже. И это является его заключительным трудом, то есть выражает его подход, ну вот, в наилучшей мере, да. Урьей бейцеса сефер ха-Мицвейс шенитфас бе-Нью-Йорк лифней зишоним, и посмотрите издание сефер ха-Мицвейс, которое сделано в Нью-Йорке несколько лет назад, шебекисви ял сефер ха-Мицвейс шебеевриз, Шебаравислиха, где сообщается, что в рукописях Сефер ха-Мицвейс на арабском языке, а как известно, с разговорным языком Рамбама был арабский, ну и, в общем, абсолютное большинство мудрецов тех времен говорили на каких-то других языках, то есть эта учеба происходила на святом языке, святой язык не был предназначен для разговора, он и разговаривал, и писал зачастую на арабском, более того, Рэбе отмечает кальки с арабского в иврите Рамбама, в святом языке Рамбама. Так вот, Рэбе отсылает пытливого читателя к изданию Сефер ха-Мицвейс Рамбама, где указывается, что в рукописи Рамбама на арабском языке, шезеулош на Рамбам Ацмей, который являлся языком самого Рамбама, ешли фарыш гамкин лейда в лойли гамин, следует... Там можно объяснить вот это место, как знать и не верить. Знать, но не верить. То есть, что вот обязанность, он еще в более категорической форме описывает Рамбам, как знать, но не верить. То есть, не то, что Рамбам призывает не верить, не дай бог, может быть, это прозвучало как-то непонятно. Имеется в виду, что обязанность, она заключается именно в том, что знать, верить не является обязанностью. Это не та вещь, которая является предметом нашей работы. Примерно, скорее всего, нечто вроде того, что мы сказали в начале нашего разговора, что вера – это вот такое неотъемлемое свойство еврея, и в отношении нее работа, ну вот это, надо понять, что такое работа с точки зрения Дерех Митсосеха, вот с точки зрения Цемах Цедека, работа в отношении веры, если я правильно понимаю, это вот выставление ее на нужный уровень. То есть она всегда есть, надо стремиться, чтобы она была все время в раскрытии, то есть вот, поддерживать ее раскрытие, это другой разговор, там, не, наоборот, не совершать таких действий, которые уводят ее в сокрытие, скажем, не пить неправильного молока. Но что надо с ней делать? Надо избавлять ее от ненужных деталей, надо сделать так, чтобы не приходилось верить в то, что ты можешь знать. Сейчас по этому поводу расскажем небольшую историю. Вейюен, Гамкин, Кунтрас, Лимута Хасидус, Перекют, Вейлах. И смотри также Кунтраса Хасидус, такой труд небольшой самого Рэба, собственно, по поводу такой обзорный труд по поводу торохасидизма с такого-то места и далее. История, которую я хотел по этому поводу рассказать, могу быть неточным в деталях, как обычно, потому что давно ее не встречал в напечатанной форме, чтобы повторить. Ну, история, в общем, вполне на слуху, в крайнем случае меня поправят. Когда Алтер Ребе женился, когда Алтер Ребе женился, все было в порядке. Алтер Ребе женился на дочери одного из самых богатых людей в Витебске, который, как и большинство, наверное, богатых еврейских людей того времени, страстно желал породниться с кем-то из великих мудрецов. В то время было принято, что родители, они искали для своей дочери пару, если им позволяли средства, если они могли обеспечить ей хорошее приданое, они искали для своей дочери правильную пару, искали для нее какого-нибудь Илуя, какого-нибудь юношу с великими возможностями в Торе, изучающему Тору на высочайшем уровне, ездили по ешивам, выясняли, кто там и что, значит, кто на каком уровне и так далее, и старались вот, ну, понятно, что у кого больше возможностей с точки зрения финансов, у того было и больше возможностей с точки зрения вот сватовства. И будущий тесть Алтер Ребе, у него возможности было навалом. То есть, вот, с точки зрения финансов, он был очень на высоком уровне. И, ну, отыскал, ему посоветовали вот Алтер Ребе, как такого зятя, такого вот настоящего. И он его взял в жены, фактически, своей дочери. Но потом, через некоторое время, когда Алтер Ребе, а он был действительно невероятно, невероятно талантливым человеком, начиная с самого раннего детства, и к моменту женитьбы он был действительно выдающимся гаоном, крайне значимым раввином своего времени, скажем. Через некоторое время так сложилось, что Алтер Ребе решил отправиться учиться к мезерическому магиду. Согласно известному преданию, Алтер Ребе рассуждал таким образом и даже высказал эти рассуждения, насколько я понимаю. то есть, ну, проговорил это публично, что вот у него перед ним есть, в общем-то, по существу две дороги, кому он может идти, то есть на его уровне изучения Торы учителя было найти уже достаточно сложно. Вот кому ему надо идти учиться, то есть что, где он может что-то получить? У Виленского Гаона и у Мизерического Магида. Вот такие вот два светила, две значимые личности, которые были ему на тот момент интересны. И далее он рассуждал таким образом, что у Виленского Гаона я могу научиться учебе. Ну, учиться я там как-то еще умею, то есть вот там со свойственной ему скромностью сказал Теребе, то есть что, ну, с учебой у меня вроде как все-таки худо-бедно ничего. А у мизерического магида, как он слышал до этого, как он, насколько он понимал то, чем занимается у мизерического магида, понятно, что мизерический магид – это выдающийся ученик Баал Шем Това, который являлся главой хасидской общины, как бы хасидского направления на тот момент. А у мизерического магида там учат молиться. А я вот, вот здесь я не очень понимаю, о чем идет речь. Меньше понимаю, и поэтому он избрал путь отправиться к мизерическому магиду и посмотреть, чего там такое происходит. Ну, а ясно, что, наверное, такая достаточно популярная тема, что на тот момент с хасидизмом все было не так просто, как сейчас. Сейчас просто, чтобы вы знали. С хасидизмом было все не так просто, люди очень слабо представляли себе, о чем речь, и противостояние хасидизму, недоверие к хасидизму, скажем, скорее даже на том этапе, оно было очень сильным. Было, ну, очень многие люди сомневались в целесообразности раскрытия Торы хасидизма, а некоторые даже полагали его негативным и ведущим чуть ли вообще не каким-то бедствием, ужасным с точки зрения веры, то есть, ну, вот таким вот направленным против кардинальной линии партии. И поэтому такой ход, он не всеми воспринимался позитивно, и в частности, членами новой семьи Алтеребе, он был тоже воспринят не сразу, не на ура. То есть, ну вот, тесть его был против такого решения, ему представлялось это совершенно ненужным, непонятным, какие блажью какой-то непонятный. И, ну, Алтеребе, тем не менее, самостоятельный человек, он отправился смотреть, чего там у мизерического магида. Ну, с мизерическим магидом он знакомился за несколько заходов, как известно. То есть, он отправился к магиду, там некоторое время побыл, и потом вернулся, потом опять отправился. Так вот, если я правильно понимаю, после первого визита к Магиду, он вернулся, ну, уже под впечатлением глубоким от того, что он увидел и услышал. То есть, он увидел, как можно относиться к служению и к изучению Торы, и как можно понимать Тору совсем, вот, совершенно по-другому. То есть, ему открылось совершенно новое представление о служении, о еврействе. Вот он с таким впечатлением, он вернулся домой. Ну, а семья его встретила, если я правильно понимаю, жена его была с ним вполне солидарна вообще во всех вопросах. А вот тесть с тещей, они не были настолько солидарны. И тесть его встретил, ну, с некоторым таким вот враждебным задором. Ну, часто бывает, что там тесть с тещей, они не в таких дружеских отношениях с зятем находятся. Ну, вот там вот такой был контекст этих отношений, был напряженности, был связан с непонятной религиозностью зятя. И, ну, там как-то они, значит, общались же все равно до поры до времени. Потом они разошлись, их пути совершенно, как известно. Но на том этапе они еще общались. И тесть у него спросил с иронией, как бы, ну и чего ты там вот в этом мизериче, и чего ты там узнал там? Что-то нового для себя узнал такого прямо. Алтеребе ответил: я узнал, что есть Бог. Ну, понятно, что фраза была воспринята как некоторое издевательство. Родерих узнал, что до этого ты не знал, что ли? То есть, и для этого ты поехал в этот самый мир, тебе мезорический магит сказал, что есть Бог, наверное. А так ты об этом даже и не слышал. Ну, и тесть ему говорит, да господи, что значит узнал, что есть Бог? Что за бред? У меня вон служанка не еврейка, она знает, что есть Бог. Там Манька, ты это самое, ты... Бог есть? А, ну, и Манька говорит, что... Ну, так, да, как же, конечно, без Бога не до порога. Ну, вот видишь. А Алтер Ребе говорит... Она говорит, а я знаю. Вот это вот насчет знания о том, что есть Бог. На самом деле, конечно, эта история не совсем о том, о чем были отрывки, изученные нами сегодня, если можно это назвать изучением. Это скорее о том, что настоящее знание Бога, оно подразумевает вот не, как раз-таки нечто, возвышающееся над номинальным знанием, над исследованием и умствованием. Но, тем не менее, по-моему, эта история полезна для освоения этой темы в общем.